говорит Радио Свобода. В эфире программа «Час прессы». У микрофона Олег Усов. Публикация в российских средствах информации о фашизме. На какую часть общества они рассчитаны? В обсуждении темы принимают участие писатель и журналист Матвей Гейзер, кандидат юридических наук, специалист в области интернет-права Илья Расулов, студентка факультета политической журналистики Высшей школы экономики Валентина Константинова. Надеемся на активное участие в обсуждении темы наших слушателей. Послайте нам сообщение, пишите. СМС-сообщение уже можно послать на номер +7 903 743 2801. Номер пейджера в Москве 961-33-33. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефоны прямого эфира будут включены во второй половине часа. В самом начале обсуждения темы я хотел бы обратить внимание собеседников на два обстоятельства. О фашизме, тоталитаризме, расизме сегодня в России говорят, пишут, снимают фильмы не меньше, чем, например, 60-е и 70-е годы. Но говорят по-другому. Тогда к теме фашизма подходили с точки зрения Нюрнбергского процесса, по крайней мере, в России. Фашизм – это вселенское зло, фашистские вожди – это нелюди. Ну, исключением по непонятным лично для меня причинам стал художественный фильм «17 мгновений весны». Сегодня звучат уже совершенно другие мотивы. По российским каналам нам очень часто показывают, например, Гитлера и его женщин, Геббельса и его любовниц, быт фюрера, увлечение Борбана и так далее. То есть нам показывают людей с их радостями, печалями, иными словами, фашистских вождей очеловечивают. Ну, пока, к счастью, не оправдывают, надеюсь, что это вообще никогда не произойдет. Но вот не является ли такая манера подачи темы о гитлерском фашизме своеобразной формой пропаганды этих бесчеловечных идей? Конечно, историю изучать надо. Но лично мне бы гораздо интереснее было бы понять другую тенденцию в судьбе Германии. Как могла страна, избавившись от фашизма, гигантскими шагами прийти к цивилизованному либерализму, добиться высокого уровня жизни? Ну, в отличие, скажем, от социалистической ГДР. Это первое. Второе. В России говорится много и о неофашизме. Как мог привиться фашизм в этой стране после 27 миллионов убитых людей в годы Второй мировой войны? Вот из Германии, получается, он выветрился, а в России уцепился за головы молодых людей. Ну, может быть, дело в том, что Россия, в отличие от Германии, так и не смогла выйти из другой тоталитарной шинели – сталинизма. Идеи сталинизма по-прежнему живут и тоже стали поощряться в обществе, в прессе, на телевидении. Гитлеризм уничтожил 27 миллионов советских людей. По данным комиссии по реабилитации жертв политических репрессий, в ходе политических репрессий с 1917 года и во время Великой Отечественной войны в СССР погибло порядка 62 миллионов человек. Об этом говорил академик Александр Яковлев. Получается, что сталинизм уничтожил 35 миллионов советских людей. Вот на эти вопросы я хотел бы обратить внимание наших гостей и радиослушателей. Еще раз повторю их. Не являются ли многочисленные статьи в российской прессе, телевизионные фильмы, своеобразной пропагандой фашистских идей? Ну, по крайней мере, не возбуждает ли они интереса к фашизму современных россиян? И второе. Есть ли общее между германским фашизмом и сталинизмом? Пишите, звоните, но помните, что Уголовный кодекс России, как минимум, не одобряет пропаганду фашистских идей. Не надо использовать эфир «Радио Свобода» для преступных заявлений. Это обращаюсь к отдельным нашим радиослушателям. И у Ильи Расулова, у юриста, я хочу спросить, преднамеренная пропаганда фашизма, мы сам начали, давайте это обсудим, является ли преступлением по нашему кодексу?
Ну, вообще, в Уголовном кодексе, если вы об уголовном, да, Олег Геннадьевич, то слово «фашизм» встречается 3-4 раза. Но отдельной статьи, вот, которая была бы посвящена четко конкретно фашизму, нет. Есть у нас несколько статей, которые говорят об организации экстремистского сообщества, организации экстремистской деятельности, организации деятельности вот этого сообщества. И, кстати, есть статья 244 УК «Надругательство над телами умерших», в том числе там речь идет о свастике и распространении различных вот этих вот моментов, которые связаны с графическими изображениями возражениями. Если говорить вообще о законодательной базе, то несколько слов, да, то у нас помимо Уголовного кодекса есть также указ президента в 95-м году, который был принят о мерах по обеспечению вот, согласованности действий органов госвласти по значит, борьбе с проявлением фашизма. Есть закон об противодействии экстремистской деятельности, там несколько статей, в частности, первая статья, которая приравнивает к экстремизму распространение экстремистских материалов, содержащих сведения, вот, которые касаются фашистских партий, в том числе и графических символов и так далее. В целом, вот, я считаю, что законодательная база не совсем достаточная. Фашизм — это определенное ответвление по позиции законодателя. Да? Вот, в чистом виде сегодня, ну, на мой взгляд, все-таки в России фашизма нету. Почему? Потому что если любая партия, либо общественная организация, либо даже орган самодеятельности заявит такую цель, его просто значит, запретят, и все. Есть закон об общественных организациях, где четко, конкретно записано, что создание вот определенных групп, занимающихся такой деятельностью, она запрещается. То есть установлен четкий запрет.
Вы уже приступили к обсуждению темы. А я бы хотел вас что спросить. Вот, к примеру, к нам позвонит слушатель и скажет, да здравствует Гитлер. Вот это уголовно наказуемое?
Ну, если в прямом эфире, я думаю, что для прямого эфира здесь делается исключение. Вообще, если говорить о СМИ, да, об ответственности СМИ, то в двух словах, да, у нас установлена здесь специальная редакционная ответственность. То есть ответственность несет автор, потом редакция, потом уже иногда учредитель. Но здесь, применительно к слушателю, я думаю, уголовной ответственности не будет, потому что это прямой эфир. Это сообщение не было записано, оно просто трудно установить автора, и не нужно.
Сразу скажем, что позиция наших слушателей и даже авторов не является позицией радио
«Свобода». Конечно, конечно.
Приступаем к обсуждению темы после небольшого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Час пресса», публикация в российских средствах массовой информации о фашизме. В какую часть общества они рассчитаны? Матвей Моисеевич Гейзер, вы старше нас, вы видели и гитлеровский фашизм, и сталинизм в своей книге «Путешествие в страну Шоа». Вы описали свое детство в гетто. Детство — это счастливая пора для каждого человека, а вот как в гетто?
Ну, когда я делаю автографы, я всегда на память о моем счастливом детстве, счастливый беру в кавычки, но... Счастье, если есть в чем-то, то, что чудом оказался жив. Конечно, все, что я там написал, единственное, что хочу сказать, все по памяти. Вранья и выдумок там нет. И даже отнимая сейчас время, я очень долго колебался, писать или не писать эту книгу. Вправе ли я, и потом... Помню ли я сам или из чьих-то слов и так дальше. Я даже обратился, был такой академик психологии, господи, вот сейчас не вспомню, вот обратился к нему, вот рассказал им все, и он меня успокоил, говорит, что люди себя помнят не только с двух лет, но с двух лет, это вообще нормально, и привел ряд примеров, академик Белкин такой был, вот, люди себя помнят еще раньше, и все, что я ему рассказал, я смотрю, что он от моих рассказов как-то, вот, ну, таким образом, эта книга... Честно, я не знаю, так сказать, по всем остальным параметрам. И все герои, которые там есть, даже имена не менял, не изменял. Конечно, есть какие-то герои, которых я узнал от других людей. Вот.
Ага. Матвей Моисеевич, да. Ну, вы наверняка тоже видите на экране телевизионном, на большом экране, да, вот эти многочисленные фильмы о личностях германского, да, рейха. Вот как вы считаете, все-таки, вот у меня все-таки ощущение, что это ненавязчивая пропаганда. Знаете, как, что ваши мысли по этому поводу мы хотели бы слышать?
Знаете, даже очень любимый мной журналист Леонид Млечин тоже делал какие-то фильмы, в которых... ну, что-то такое, попытка показать их людьми, есть. Я категорически это не приемлю. Для меня фильм антифашистский всех наших советских фильмов — это только фильм «Рома». Все остальное, обыкновенный фашизм, я имею в виду, все остальное, и телепередачи, так сказать, те, что я видел, я не вижу настоящего антифашизма. И, конечно, говорить какие-то недобрые, какие-то, как-то очеловечивать фашистов и тех, что были, и тех, что есть, я себе этого не представляю. Думаю, что в этом есть какое-то зло.
Валентина Константиновна, какие у вас появляются чувства после того, как вы посмотрите фильм о вот вождях германского фашизма, в которых вам объяснят, что это люди, и даже гениальные политики в своем роде? Вот вы человек, который не помнит ни коммунизма, уже ни, слава богу, фашизма.
Социализм помнит.
Это люди в первую очередь, это часть нашей истории, которую мы должны знать, мы должны понимать, почему, что сподвигло людей на такие агрессивные действия. И вот, касаясь нашего разговора по поводу фашизма и сталинизма, мы, наверное, должны четко разграничить понятия. Фашизм у нас зарождается в 20-х годах 20 века. И он сочетает в себе и национализм, и желание к империи, желание стать империей. В то время как во время сталинизма у нас был национал-большевизм. И вот это вот название НБП, да, вот оно вот приходит сейчас в наше время. То есть, действительно, это вытекает из сталинизма, но это не фашизм.
Мы в этом еще разберемся. Я пока хочу зачитать первое сообщение, которое пришло на наш адрес. Раиса Николаевна из Москвы, у нее встревожена, она пишет, почему вы нам рот закрываете, об этом говорить нельзя и так далее. Вот все либералы вешают ярлыки. Получается, демократия, думаю, как я. Нет, Раиса Николаевна, я еще раз повторяю, что мы, конечно же, не затыкаем рот, и поэтому даем вам возможность высказаться, и по телефону в том числе. Просто помните, что есть все-таки моральные и юридические нормы, которые, по крайней мере, в нашем эфире надо соблюдать. Илья Михайлович Расулов, вот Валентина уже начала эту беседу, четкая грань, да? Проведите вы ее между фашизмом и другими.
Ну, сложно, да. На самом деле нужно начинать уважать самого себя и других, да. Поэтому, в принципе, бросаться просто словами, я думаю, не очень хорошо. Даже в прямом эфире. Насчет фашизма и интереса, Олег Геннадьевич, вы тут очень правильно сказали о том, что этот интерес есть, и он подогревается. Я бы сказал, не только партиями. Потому что растет спрос. Растет спрос, и есть предложение соответствующее. Почему растет спрос и почему есть интерес? Потому что сегодня, мы должны об этом сказать, это большой бизнес также. Это большие деньги, которые раскручиваются посредством этой идеи. Да? В какую форму они облекаются, это другая уже тема совсем. Но это, в общем-то, сегмент небольшой рынка, политического рынка. Значит, насчет ребрейдинга фашизма и нового фашизма, он существует не только в России, в России в меньшей степени. Почему? Потому что, на мой взгляд, вот насколько я вижу те процессы, которые идут и в Европе, и в странах Азии, в Европейском Союзе он вырос, и он выродился в культурный расизм. Если вы сегодня возьмете многие европейские страны, в частности во Франции, то вас просто не посадят за стол с нормальным французом, потому что француз, это никто не скажет, да? Он, в общем, считает себя французом с большой культурой. А есть и маленькие культуры. И культуры, которые зародились вот только недавно. И вот это выражается в такой культурный расизм. В России это обывательский расизм. У нас нету спроса на фашизм в чистом виде. Это, в общем-то, сегодня на самом деле, так скажем, плохая марка. Это марка плохая. Но расизм, настоящий расизм, о котором никто не говорит, но который присутствует в России, это тема номер один. И это благодатная почва. Говорить о расизме, это не, в общем-то, неинтересная, может быть, тема для первого, второго, третьего канала. Но на самом деле это тема номер один в России. И ксенофобия, это, в общем-то, проявление тоже расизма в большей части. Вот я бы так разграничил. Мы сегодня в чистом виде о фашизме с точки зрения в том числе права, в том числе с точки зрения современной политической системы говорить сложно. Но говорить о расизме, я считаю, вполне возможным.
К добавлению к вашим словам, я недавно был на конференции одной общественной организации, которая называет себя антифашистская, но в то же время российская. Мне дали журнальчик вот на этой конференции. Я не хочу называть его, чтобы не делать рекламу вот этой такой странной организации. Но чего только здесь я не прочитал. И о белой расе, и о русизме, и о иудеохристианстве, и прочее.
Ну, вот это новый ребрендинг вот этой идеи. Ну,
полная нелепица, на мой взгляд. Матвей Моисеевич, вы как для себя находите вопрос, ответ на этот вопрос? Фашизм и неофашизм, расизм. У вас есть какая-то грань? Вы можете определять?
Вы знаете, наверное, буквально нет. Хотя я в молодости был преподавателем математики, и, казалось бы, к точным дисциплинам имею какое-то отношение. Нет, я фашизм все-таки воспринимаю так, как его рекламировал когда-то, или воспринимал Дуче. Ведь по существу в определении ничего не изменилось за эти десятилетия, вот. Но прежде всего фашизм — это, в моем понятии, человеконенавистничество. А что под это подгоняют, каждый, вот, очень хорошо сказал, что ему выгодно. Кому-то выгодно бороться, кому-то выгоден антисемитизм. Это, пожалуйста, это. Да десятки можно, не хочу перечислять. Возможность подогнать на самом деле очень много. Но то, что фашизм в том понятии, как я сказал, в первозданном, в понятии Дучи, как-то сейчас витает в России, у меня никаких сомнений нет. Я не понимаю, зачем создаются эти антифашистские комитеты. Даже какой-то я видел еврейский антифашистский комитет. Это после того комитета Михолса, который был создать еще еврейский. Это усилить антисемитизм, в моем понятии. Но это уже крайности другие. Думаю, что общественные организации не всегда, не только не могут бороться, не всегда полезны для всего такого. Ну, вот, наверное, вот так.
Еще хорошая мысль, на мой взгляд, у вас прозвучала в начале, то, что вы грани не видите. Все плохо, и расизм, и сталинизм, да, и фашизм.
Да,
я так
да,
понял.
Да, правильно поняли.
Валентина Константинова, вот Илья Расул сказал, что спроса на фашизм сейчас нет в России. Как вы считаете?
В чистом виде.
В чистом виде.
По спросу на фашизм, да, но у нас есть такая проблема в стране, что население, ну, фрустрировано. За годы советской власти русские люди потеряли свою культурную самоидентификацию через православие. А при этом, согласно последней переписи, у нас более 80% населения считают себя русскими. И как быть русскими, если у нас, вот если у населения, у политических русских нет этой самоидентификации? Получается, люди ищут выход, выхлоп через какой-то, через национализм. Через подчеркивание себя, через отношение к другим, через разграничение между собой и чужаками.
Все из них ищут сами выход? Или кто-то помогает им его таким образом находить?
Конечно, люди образуются как какие-то системы. То есть мы знаем, что есть огромная система болельщиков различных футбольных клубов, которые самоорганизуются как в болельщиков, так и в политических русских, и тем самым выражают, там, бьют на улицах таджиков и прочих. Но это не фашизм, это проявление ксенофобии.
Ну,
мы
расизм,
боимся.
О чем я говорю.
Да, это ксенофобия, да, я с вами согласна. Мы чувствуем в них угрозу. Ксенофобия – это, к сожалению, естественное явление, которое я испытала на себе, когда работала в Самарской области. Я москвичка, я в русской глубинке. Но при этом я все равно чужая, потому что я москвичка.
Валентина, а вот для вас, как представителя молодого поколения, гитлеризм и сталинизм – это разные вещи? Или что-то в них есть общее? Вот, или наоборот, они просто диаметрально противоположные? Вот просуждайте на эту тему. Это будет очень интересно послушать вот нам, представителям других поколений.
Мы говорим, спасибо, мы говорим о тоталитарной системе, которая была и в советское время в это время, и в Германии. Но посыл, наверное, разный все-таки.
Матвей Моисеевич, а вы что думаете по этому поводу?
Вы знаете, не согласен с юной нашей замечательной девушкой. Я думаю, что между сталинизмом в том виде, как я его знаю, как его интерпретируют многие сейчас, и гитлеризмом в создании системы если не полное единство, то гораздо больше общего, чем различия. Потом надо яйца и куры, так сказать, эту тему надо здесь тоже. Ведь по существу все то, что мы называем гитлеризмом, Соловки были задолго до Гитлера. Чудовищные лагеря смерти были здесь у нас задолго до Освенцима и так далее. Поэтому зло в сталинизме я вижу ничуть не меньше, чем в гитлеризме. И тем более что-то наше зло здесь возникшее. Поэтому я никогда не разделяю. Я могу как-то нечаянно сказать, что Сталин был, ну, нечаянно, действительно, человек был очень-очень умный, видимо, гениальный, может быть, даже, но зло гениальный все-таки.
Илья Расулов, ваше мнение?
Ну, на самом деле, фашизм – это политический термин, но вместе с тем можно обозначить его и как политический режим. На самом деле, и сталинизм, и фашизм, в общем-то, явление с точки зрения структуры организации политического режима похожие чем-то. Тот же самый вождизм или чифдом его называют, та же самая иерархическая пирамидальная система, хотя во времена Сталина она несколько иная, чем четко выраженная пирамида, но все равно. Тут один человек на вершине, здесь там 15 или 20. Но в чем разница? Разница прежде всего в идеологии и в качестве идеологии. Все-таки идеологии сталинизма и идеология фашизма, они разные. Поэтому чем-то можно сравнивать, но в целом я согласен с тем, что это, в общем-то, разные явления и понятия. Меня заинтересовала тема, вот, которую обозначила наша юная собеседница, насчет разрыва, в том числе культурного. Москвич, не москвич. Это, в общем-то, тоже вариант для нагнетания ксенофобии. Может быть, не такой яркой, да? Но мне кажется, вот это тоже задача номер один, с которым должна бороться и, в общем-то, решать Россия в ближайшее время. Вот этого разрыва Федерации, да, Москвы там, и регионов. Это огромная проблема на самом деле. И качество жизни. Вот почему они такие озлобленные, да? Почему там в Самаре, я не помню где, да, они вас так это не любят. Потому что они смотрят, что в Москве лучше, а у них хуже. Вот этот разрыв нужно каким-то образом все-таки нивелировать. И когда качество жизни во всей стране будет таким же, возможно, это все исчезнет.
Ну, равня деревню с городом Ленин еще не стал, увы.
Спасибо большое. Мы продолжим после краткой сводки новостей нашей дискуссии, а пока небольшое объявление. В программе «Время гостей» сегодня, 3 июня в 19:07, участвует вице-президент Российской академии наук Александр Некипелов, ведущий Михаил Соколов, повторы в 4 и в 11 часов 4 июня.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Следственный комитет прокуратуры Москвы приостановил расследование дела об обрушении крыши Басманного рынка в феврале 2006 года, когда погибли 66 человек. Закрыто уголовное дело против директора рынка Марка Мишиева. Следователи объясняют решение тем, что не удалось найти виновных. В центре Москвы правозащитники и представители оппозиции проводят одиночные пикеты в защиту политзаключенных. На 10 июня запланирован митинг протеста против политических преследований в России. В Веденском районе Чечни обстрелян вертолет Министерства обороны России, ранен военнослужащий. В Абакане с подозрением на менингококковую инфекцию госпитализированы 22 ребенка, один умер. В детском саду, который посещали заболевшие дети, введен карантин. Прокуратура проводит проверку в связи с массовым заболеванием. В городе Междуреченск Кемеровской области сегодня день траура по погибшим в результате аварии на шахте имени Ленина. 30 мая в шахте произошло обрушение кровли, и шестеро горняков оказались под завалами. Четверо шахтеров были найдены погибшими, судьба еще одного неизвестна. В Донецкой области число жертв аварии на шахте Краснолиманская достигло 11. На поверхность подняты тела двух горняков, погибших 23 мая в результате аварии. Поисковые работы завершены. Производство продовольствия в мире необходимо увеличить к 2030 году в 1,5 раза, чтобы обеспечить население планеты, заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Выступая в Риме на международной конференции, посвященной росту мировых цен на продовольствие, Пан Ги Мун призвал государства мира смягчить ограничения на торговлю сельскохозяйственной продукцией и тем способствовать снижению цен на нее.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Час прессы». У микрофона Олег Усов. Публикации в российских средствах информации о фашизме. На какую часть общества они рассчитаны? В обсуждении темы принимают участие писатель и журналист Матвей Гейзер, кандидат юридических наук, специалист в области интернет-права Илья Расулов, студентка факультета политической журналистики Высшей школы экономики Валентина Константинова. Слушатели могут послать смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Номер пейджера в Москве 961-33-33. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Мы ждем ваших звонков, уважаемые радиослушатели. А пока продолжим нашу дискуссию. Илья Расулов, вот большая часть материалов о неофашизме в России появляется, на мой взгляд, в интернете. Ну, об уголовном кодексе мы уже говорили. А мы, в общем-то, можем говорить о каких-то еще каких-то моральных критериях в этом плане? И ответственность вот за то, что пишется и публикуется, и вот рисуются какие-то вот эти свастика и всякое прочее, в общем-то, бесчеловечная символика. Пожалуйста.
Это очень глобальный вопрос, на самом деле, потому что все, что запрещено в реальном мире, оно, так скажем, перетекает в мир виртуальный, так скажем, который не имеет географических границ, трудно установить автора. И, в общем-то, здесь он подпадает сразу под несколько видов законодательств, так скажем, разных стран. И вот как с этим бороться, действительно глобальная проблема. И сегодня в целом нету решения. Нету решения, каким образом пресекать. То есть мы не можем здесь превентивно воздействовать. Если кто-то хочет слить информацию, то, в принципе, предотвратить это невозможно. Можно лишь потом отследить эту информацию, потом ее зафиксировать, потом ее представить в суд, потом суд вынесет решение, потом этот сайт заблокируют. То есть это время. А в течение этого времени неограниченное число лиц будет иметь доступ к этой информации. Вот это глобальный вопрос. Что касается законодательства, то здесь огромные пробелы и в России, и в других странах. Но моя позиция заключается в том, и она опирается на декларацию. Декларация называется «О верховенстве права». Сейчас любят говорить о верховенстве закона, а это не совсем точное понятие. Верховенство права в информационном обществе. И основной принцип заключается в том, что все, что запрещено в офлайн, в реальном мире должно быть запрещено и в онлайн. Разницы не должно быть. Вот как это сделать, это большой вопрос.
Понятно. Вам и думать. Вы специалист в области интернет-права.
Будем думать.
А пока я вот вам хочу приложить небольшой эксперимент, который я здесь вот в интернете за время нашей программы осуществил. Я набрал в Яндексе поисковой системе слово «фашизм в России». Два слова. Mm-hmm. И мне предоставлено 3 миллиона страниц вот на эту тему. То, что написано вот в русском интернете. А на другом листики, тоже Яндекс, и написал «Либерализм в России». И тоже дал задание поиску, и обнаружилось 984 тысячи страниц. Какая разница? 3 миллиона и 984 тысячи. Вот это о чем-то говорит?
Это говорит об интересе, о котором мы начали сегодняшний эфир. Интересе действительно, может, он подогревается, может, не подогревается, но интерес к этой теме, да. И, в общем-то, в целом интерес подогревается тоже, Олег Янович, запретительными нормами. Ведь все, что запрещено, оно так или иначе, в общем-то, вызывает еще и другой интерес. Как можно обойти вот этот запрет, да? Поэтому вот запретительные механизмы, они тоже должны быть гибкие. В том числе, это связано с новыми технологиями. Вот то, что вы спрашиваете. Безусловно, сегодня законодатель и государство должно определить свою позицию здесь. То есть поставить точку, чтобы это был не пробел, а что-то конкретно внятное. Если говорить о вот указе президента 95-го года, с которым я начал в первой части, да, то, в общем-то, там тоже куча деклараций. Ну, дать распоряжение правительству, дать распоряжение МВД, дать распоряжение там министерству еще какому-то, да. Ну, а реально, что это, во что это выливается, в какие действия, да. И должна быть четкая позиция государства. Это чет, который выражается в четких позициях законодателя, в том числе в гибких запретах или там дозволениях. Вот об этом нужно также и говорить тоже.
А что если говорить о фашизме, сталинизме, расизме вот так, чтобы в следующий раз эта тема вызывала только отвращение? С такой задачей, на мой взгляд, очень хорошо справился Матвей Моисеевич Гейзер, сняв фильм о трагедии Соломона Михоуса и его театре. Расскажите, пожалуйста, нам об этой работе.
Ну, вы знаете, эта работа явилась продолжением моей работы над темой Соломон Михоулс. Получилось так, что я занялся ей очень давно, не знал, будет ли, не будет к ней, когда еще даже в архивах нельзя было рыться. Я хотел понять феномен евреев в России или российского еврейства. Что-то такое есть необычное в этом. И как выражение всего этого я увидел личность Михоулса, человек, который с первого дня советской власти искренне стал на ее сторону, как актер, как человек. И вот чем это закончилось. Фильм, повторяю, это лишь небольшая выжимка, у меня очень много материала собралось, но фильм вообще он несколько случайно появился, потому что я бываю в Израиле, иногда встречаюсь с дочерьми Михоулса, с актерами театра Гассет, и встретился однажды с великой актрисой Ковинская, это ее у нас мало знает, но великая актриса Гассета, великая выдающаяся актриса Моссовета, и она меня спрашивает: ты хоть знаешь, сколько нас осталось на свете? И оказалось, что в Америке, в России и так дальше всего один человек. Я тут же лихорадочно, не умея снимать, нанял оператора, решил это запечатлеть на пленку. Вот почему появился этот фильм. Уже другое дело, сколько он пролежал. Он никому, я с Швидким беседовал по этому фильму, но не понадобился ни Министерству культуры, никому из еврейской организации, которая так себе, никому он не понадобился. Понадобился только с очередным фестивалем Михоулса. Михаил Глуз как-то помог материально, и вот вышел вот этот фильм. Но другое дело, сам феномен. Название фильма отражает все то, что я хотел сказать. Актеры убиенного театра. Это был один из немногих случаев в истории культуры, когда целая нация по существу уничтожалась не физически, а, так сказать, по всем другим параметрам. Уничтожалась, и очень просто было. Театр, еврейский театр Гассет, это и была душа евреев. Литература, все, кино, все группировалось вокруг этого театра. И достаточно было уничтожить этот театр, уничтожить язык идиш, как все остальное, что произошло, мы уже знаем. Сейчас играть в еврейскую культуру в России — это не больше, чем игра. Вот таково мое убеждение, не мнение.
Вот, Игорь Васильевич, есть мнение, что Сталин боялся Михоулса. Вы так считаете?
Вы знаете, нет, я так не считаю, но, может быть, осторожничал. Сталин или вообще никого и ничего не боялся, или слишком боялся вся и всего. Я думаю, скорее всего, когда-нибудь будет установлено уничтожение Михоулса, это было лишь началом уничтожения огромного пласта идишистской, русской еврейской литературы, ведь это был идишистский театр, но русско-еврейский театр, как вот. Без Михоулса он прекрасно понимал, что уничтожение надо начать только с этой фигуры, остальное уже все пойдет. И я думаю, это было какое-то мщение Сталина, и было в этом какое-то, да простят меня небеса, какая-то основательность. Ведь Сталин, никто не сыграл такой роли в создании государства Израиль, никто, поверьте мне, как Сталин. И вдруг он увидел, что его идеи рушатся. И, может быть, это было не боязнь Михоулса, а одна из форм мщения, что рушится столько труда, столько идей. И вот так я думаю, не утверждаю, а просто так думаю.
Понятно. Слушатель Виктор Королев на уже терпеливо ждет своей очереди. Виктор, мы вас, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день. У меня вопрос к ведущему Олегу Кусову и его гостям.
Пожалуйста, мы вас слушаем.
Вот касающийся параллелей между коммунизмом и фашизмом. Вот в основе, значит, идеологии коммунизма лежит интернационализм, как мы знаем, да, в основе фашизма это идея расового превосходства, то есть это антиподы, и нет ничего, на мой взгляд, более противоположного, чем эти два явления, несмотря на сходство там в структуре, там, и, то есть чисто таких механических вопросов. В связи с этим у меня вот вопрос к вам, не кажется ли вам, что точно так же, как во многих странах Европы, в некоторых, во всяком случае, в законодательном порядке запрещено отрицание Холокоста, преследуется в уголовном порядке. Не кажется ли вам, что в России нужно принять закон, по которому в уголовном порядке будут преследоваться тот, кто ставит на одну доску коммунизм и фашизм, потому что это оскорбляет память миллионов коммунистов, не только России, и Германии, и Греции, и Франции, погибших в боях с фашизмом. Мне кажется, это уже пора
Виктор,
начинать.
Все, спасибо, мы поняли ваш вопрос, поняли. Значит, сначала я два слова скажу по поводу интернационализма советского. Я даже не скажу, а напомню то, о чем сейчас говорил Матвей Моисеевич Гейзер об истории еврейского театра, об истории еврейской культуры в Советском Союзе, куда все это пропало. Вот вам это по поводу интернационализма, так называемого советского. А то, что вот я попрошу еще и Илью Михайловича тоже ответить по этому поводу.
Прямо сейчас, да? В принципе, Виктор прав, да. У меня в голове крутился интернационализм. Это действительно момент, который отграничивает тоже, да, кроме идеологии.
В какой степени?
Ну, все равно одно дело провозглашать, а другое дело на практике, конечно, реализовать этот интернационализм. Но здесь мы запутываемся в понятиях сразу. И Виктор тоже должен это понимать, потому что вы проводите разницу между коммунизмом и фашизмом. А вот чем Олег Генрич тоже обеспокоен, да? Ведь реально коммунизма-то не было в России, да? Был социализм. Поэтому мы сравниваем сегодня социализм в реальности и фашизм. Поэтому коммунистическая идея действительно, она провозглашает интернационализм. Но реальный социализм, который был, насколько он был интернационален, это вопрос.
Ну, например, для чеченцев, для балкарцев,
ну, вот это вопрос,
для ингушей.
Вопрос. Ну, во всяком случае, он провозглашался, да? Провозглашался, значит, с этим нужно считаться. Насчет принятия вот специального закона об этом, я думаю, что его судьба, если бы это был проект, она была бы, конечно, плачевная, потому что так или иначе, в мире, насколько я знаю, с Холокостом это не очень хороший пример, в мире нет таких законов. Насчет Холокоста, это отдельная тема, ну, я думаю, что существование тех или иных законов в разных странах, где они существуют, оно так или иначе оправдано. У нас эта тема все-таки не настолько пока актуально, чтобы регулировать на уровне закона. Может быть, где-то определить это можно было в отношении свастики, то есть той же самой, или там смешение тех или иных графических символов. Но это вопрос, опять-таки, говорю, дискуссионный. Я бы не принимал такой закон. Но, во всяком случае, очень сильно бы думал, нужен ли он или нет.
Вот, Илья Васильевич, как вы считаете, все-таки нужно нам сейчас вот преследовать тех людей, кто сравнивает коммунизм и гитлеровский фашизм?
Вы об этом уже сказали. Ну, я как сказал, я думаю, что те, кто сравнивает, они чего-то недопонимают или не так понимают. Я сравниваю сталинизм с фашизмом.
Это очень важно.
Коммунизм. Я вот хочу, не имеющий отношения к делу, когда вышла моя книга «Еврейская мозаика», там была фотография, где я беседовал с Горбачевым, я его откровенно и сейчас симпатизую ему, я увидел моего дяди порвана, эта фотография в моей же книге. Как это можно было? Он загубил идеи коммунизма и так дальше, мой дядя фронтовик. Вот, понимаете, это на самом деле что-то очень настоящее было, в особенности в коммунистах тех ранних 20-х, 30-х годов. Ну, а что это выродилось в страшную, так сказать, ежовщину, это одним словом, не только... Ну, что сделать? Видимо, какие-то были страшные ошибки, которых сравнивать нельзя с фашизмом, хотя методы были очень близкие, я повторяю. Но, так сказать, осуждать их, может быть, не надо.
А вот еще один штаб, я думаю, мы с ними сейчас столкнемся в ходе нашего обсуждения. Говорят, что Сталин выиграл Великую Отечественную войну, Сталин победил фашизм германский, и что вот так, поэтому тоже нельзя их сравнивать. Я вчера буквально прочитал дневник русского писателя Юрия Нагибина, который очень просто описывает вот этих толстых разворачиваемых полковников в штабах, которые принимали директивы сверху от генералов.
Это были безграмотные.
Абсолютно безграмотные. И также безграмотно их передавали вниз майорам, капитанам, которые уже, правда, в блиндаже сидели. Но а те все взвалили просто на плечи обычного солдата. Вот как вы помните войну? Все-таки Сталин выиграл войну или простой солдат?
Вы знаете, я, естественно, не помню с точки зрения самой войны. Вот, если мое мнение, получилось так, что имя Сталина, несомненно, сыграло какую-то большую роль. В то время никто не задумался даже о 37-м, и потом он был так, все-таки я бы сказал, умен, так, в трудный момент он же Рокоссовского и им похожих выпустил на свободу и так дальше. В общем, я думаю, что имя Сталина, его деяния сыграли какую-то положительную роль.
Лера Сухов, буквально вы из Белоруссии. Да. Сколько белорусов погибло?
Много, много.
Во время войны? А сколько во время репрессий сталинских?
Тоже много. Я думаю, что все-таки...
Все-таки в Белоруссии, чем много.
Да, я все-таки хотел бы насчет основного центрального вопроса, Олег Геннадьевич, не думаю, что можно стопроцентно доверять тому писателю, которого вы читали, стопроцентно, но все-таки войну выиграл советский солдат. Советский солдат, советскому народу не повезло или повезло, наверное, не повезло, что не было в то время телевидения. Если бы российский народ увидел бы этого маленького человечка с его прыщавой... лицом, так скажем, я думаю, что он бы не пошел за ним. Очень долго не пошел бы. И далеко так, до Берлина не пошел бы. Но он слышал его по радио. Поэтому я думаю, что советскому человеку повезло, что не было такого медийного пространства.
Ну что ж, это был меня Ильи Расолова. А к нам дозвонилась Евгения Витальевна и тоже терпеливо ждет своей очереди. Евгения Витальевна, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Ну, насчет прыщавого человечка, это вам надо Леона Фейсфангера читать. Безобразный герцогиня. Да. Вот я хочу сказать, ну, такие как бы две параллели. Я вот очень согласна с вашим собеседником, который сделал фильм о Михоэлсе. У меня тоже вот сегодня как бы боль за то, что происходит. И вот, вы знаете, вот Соньку Золотую Ручку показали аж в Европе. И у меня вот обида. Я считаю, что евреи при советской власти были нацией физиков. Красивая такая остроумная нация. Сейчас, вот согласно с вашим собеседником, я считаю, Сатановские уничтожают Ойстрахов, Коганов. И вот о национальном самосознании еще вот москвичка у вас тут... говорит, что она там не русская, потому что она москвичка. Вы знаете, вот нелюбовь к Москве определяется независтью. И не потому, что тут, я не знаю, в Москве колбасы много, а потому, что ума сейчас нет в колбасе. В Москве нет ума. И Москва как бы не то, что бесполезна для России, она вредна. А вот национальное самосознание, вот вы сегодня целую передачу осуждаете фашизм в России. А очень часто бывает у вас, ну вот 22 мая в 19 часов был собеседник, который высмеивал такую песню советскую. Прежде думая о родине,
Евгения Витальевна, вы сейчас, знаете, будете уже в архив вспоминать. Давайте мы еще к теме нашей программы вопрос задайте.
Дайте сказать последнюю фразу. Вот фашизм — это уродливый протест против отрицания патриотизма русского. Нельзя любить родину, вы говорите. Россию нельзя любить, это мачеха. И всегда, вот прежде думая о родине, а потом о себе, высмеивается. И вот фашизм — это уродливое проявление. Вот такая реакция такая, что вы просто вот говорите, что это не та родина.
Матвей Марсевич, пожалуйста, отвечайте нашей слушательнице.
Ну, вы знаете, немножко сумбурно все, что поэтому я не могу обобщить. Единственное, за что я даже благодарен и согласен, что она Сатановского, это его только одного назвала. Я думаю, что вредоносных движений еврейских, увы, не меньше, чем положительных. А на все остальные вопросы я не могу.
Я думаю, что Валентина Константиновна хочет что-то сказать по поводу вот реплики нашей слушательницы о том, что вот о москвичке и не москвичке. Как вы вот в Москве вы говорите о том, что москвичка — это не русская, да?
Я не говорила то, что москвичка это не русская.
Вот вы, пожалуйста, и проясните ситуацию, потому что я тоже этого не понял.
Несмотря...
Проясните ситуацию.
Я хотела это показать как пример ксенофобии. Несмотря на то, что я русская, и приезжаю в российскую глубинку, в русскую глубинку, я все равно там чужая, потому что я москвичка. Это проявление ксенофобии.
Ну, это я то помню из ваших слов, да.
Как было. Житель Татарстана, татарин, приезжая в Москву, он здесь становится чужим. Хотя он политически русский, он гражданин России.
То, что я говорил о разрыве, вот как раз, это очень важная тема. То есть мы сами друг другу тоже враги, на самом деле. Поэтому очень трудно говорить о создании каких-то единых принципов, на которых базировалась бы наша страна. Ну вот Сталин как раз это цементирующий момент для той эпохи, цементирующий момент. Поэтому мы его касаемся уже, Олеся Витальевна. Извините, простите, но это исторический персонаж, но такой, который есть. Да? Сегодня мы видим все грани этого исторического персонажа. Как позитивные, так и негативные. Уж извините, если там лицо не очень такое чистое, то что говорить? Тут. И маленького роста тоже, извините, уже вот так получается. Рост он не мог себе переделать. Это природа.
К нам дозвонился Сергей Львович. Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день, уважаемый Олег, уважаемые гости в студии «Радио Свобода». У меня два вопроса, если позволите. Вот какова мотивация вот этих людей, выкладывающих фашистующие взгляды в интернете? И второй вопрос. Вот какова сущность организации, сходства и различий между КГБ и Штази? Спасибо вам большое.
Матвей Васильевич, если вы можете, то ответьте, пожалуйста.
Ну, на второй вопрос не то, что я на самом деле не вижу идейной разницы, если так, а в методах не вижу. А что касается первого вопроса, наверное...
Илья Михайлович Рослов нам прояснит все-таки, каковы мотивы вот этих людей, которые публикуют там свастику.
Ну, на самом деле, вопрос-то очень простой, на мой взгляд. Это, в общем, привлечение внимания, это самоутверждение. Это, в общем-то, может быть, какая-то неполноценность, кусок, так скажем, неполноценности человеческой.
Комплекс.
Да, комплекс какой-то. А может быть и аномалия. И аномалий очень много, и в России в том числе. То есть, в общем-то, есть парадоксы, когда, допустим, дед погиб, да, прадед, а внук вот так вот ходит со свастикой. Есть парадоксы, есть аномалии. Что движет этими молодыми людьми, очень трудно сказать. Но я думаю, что здесь разные причины.
Может быть, антисемитизм в Израиле ответ.
Вот я и говорю тоже, есть аномалии тоже.
Валентина, как вы считаете, что движет молодым человеком, когда вот он в интернете не читает, допустим, этим очень полезные сайты, допустим, а вот увлекается вот этим вот этими фашистскими идеями?
Представьте себе молодого человека, да, вот ему лет 18, он вот родился и вырос в этом городе, да, ему сложно поступить в институт. И он знает, что вот, вот там в МГУ вот, у него нету денег, у родителей нету денег. А непонятно, где работать, непонятно, на что жить, да, вот кого он должен в этом винить? У нас по телевизору, у нас прекрасное государство, у нас строят корабли, там у нас запускают какие-то замечательные штуки, у нас физики... Вот мне вчера пошла новость, у нас физики вкладываются во Францию, делают там эксперименты. Страна прекрасна, а кто виноват? Почему масло сейчас стоит в магазине 70 рублей, да? Вот почему ему тяжело, этому мальчику? Он же должен кого-то винить. И они, вот эти несчастные дети, они объединяются в такие стайки. Они даже не понимают, кого они ненавидят. Это опять же, вот я опять хочу разграничить фашизм и ксенофобию. Они бьют всех подряд.
Преподаватель Илья Рассолов, как вы считаете, ну, согласны с Валентиной?
Нет, я не согласен, да, что они бьют всех подряд. Я вот недавно мне рассказали очень интересный случай в социальных сетях, да, там есть возможность создавать свои, так сказать, аватары, да, и общаться с людьми на тех же самых одноклассниках. Вот благополучный студент, он отличник почти круглый, да, значит, учится, получает, сдает экзамены. И в один прекрасный момент он накладывает на себя руки. Повесился. И все спрашивают, а почему вдруг все нормально, прекрасная семья, почти отличник, да? Начали копаться, и очень сложно было определить, в чем же аномалия вот эта. Так вот, зашли наконец на его сайт в этих социальных сетях и посмотрели, кто же у него в друзьях. И вот в друзьях у него оказались вот эти персонажи, Причем там можно создавать в социальных сетях персонаж Сталина, персонаж, там, не знаю, Гитлера. И вот у него была просто забита его, так сказать, линейка друзей вот из таких персонажей. То есть человек медленно сходил с ума, видимо, и никто об этом не знал.
Понятно. Но все-таки я вот считаю, что люди, которые эти сайты содержат, да, выпускают эти газеты, определяют политику телевизионную, они все-таки должны отдавать себе отчет о том, в каком обществе они живут, что это общество действительно еще пока не вышло из сталинской шинели, окончательно еще нет. И поэтому все-таки надо приоритет отдавать материалам нормальной тематики, где вот, не изучали бы эти дурацкие нацистские лозунги, не показывали нам любовницу Гитлера и так далее и тому подобное. Вот эти все вот эти явления, эти вот бесчеловечные, должны, в общем-то, вызывать больше, наверное, отвращения, чем какой такой интерес у молодых людей, которые не могут купить это масло, которые не могут купить автомобиль и даже квартиру. Матвей Моисеевич, добавьте, пожалуйста, вам слово.
Знаете, я до сих пор работаю педагогом, директором педагогического колледжа имени Маршака. Вот. Я, как ни странно, встречался с антисемитизмом по отношению к себе. Никогда не встречался, а вот с этими явлениями встречался. И, вы знаете, кто-то, мне кажется, свысока все это создает, подогревает. Кому-то это нужно. Вот. Я видел детей, своих студентов, которые, так сказать, к этому как-то причастны. Повторяю, кто-то...
Спасибо. Вы слушали программу «Час прессы». В обсуждении темы принимали участие писатель и журналист Матвей Гейзер, кандидат юридических наук, специалист в области интернет-права Илья Расулов, студентка факультета политической журналистики Высшей школы экономики Валентина Константинова. С текстом передачи вы можете ознакомиться на сайте www.sobodanews.ru. Координатор программы Мария Стауни, продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущий Олег Усов прощается с вами. А перед окончательным завершением я зачитаю вам небольшое заявление о программе «Американский час» на радио «Свобода». Это очень интересная программа, которая у нас сегодня расскажет о нефти, там, бензиновый шок в социально-культурном контексте. Там же есть рубрика «Книжное обозрение» Марины Ефимовой и масса других интересных материалов. Повтор программы во вторник в 2 часа дня. Время московское.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».